Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Исход». В прошлой передаче мы остановились на 6 главе этой книги, в которой приводится родословная Моисея и Аарона. Этот текст кажется чужеродной вставкой в канву повествования книги «Исход». Для чего же нужен этот экскурс в историю? По-видимому, он представлен здесь для того, чтобы точнее проследить корни Моисея и Аарона. Ведь они должны были занять особое положение представителей народа израильского пред лицом египетской власти. Фраза, которой вводится текст «Вот начальники поколений их», повторяется дважды, в начале и в конце повествования. Сыны Рувима и Симеона упомянуты здесь для того, чтобы проследить их до Левия, третьего сына Иакова и предка Моисея и Аарона. Поскольку с того времени, как Левий со своими братьями и отцом Иаковым пришел в Египет, до времени исхода прошло 430 лет, Моисея должны были отделять от Левия более чем два поколения. Таким образом, цель упомянутого текста в том, чтобы показать, что Моисей и Аарон были из колена Левиина и происходили по линии Амрама из рода Каиафова. Завершающий этот текст 26 и 27 стихи 6 главы связывают его со стихом 13 и объясняют, зачем понадобился этот генеалогический экскурс. Замысел автора был в том, чтобы показать, что это были те самые Моисей и Аарон, законные представители израильского народа, и они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Итак, давайте продолжим изучение 6 главы книги «Исход» вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с родословиями, приведенными в 6 главе книги «Исход». Вот еще часть родословия, записанная в стихах 18 и 20. «Сыны Каафовы, Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил». Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. В этом отрывке названы по имени родители Моисея Амрам и его жена Иохаведа. Иногда задают вопрос, почему Аарон при рождении не подвергался такому смертельному риску, как Моисей, если фараоном был отдан приказ убивать всех еврейских детей? Ответ прост. Аарон старше Моисея, и тогда этого приказа еще не было. Фараон отдал приказ, когда заметил, как быстро растет численность евреев. В нескольких последующих стихах продолжает излагаться родословие, но я сейчас перехожу сразу к стиху 26 и 27. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то и говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. В стихе 12 мы видели, что Моисею не хватает храбрости. Его власть не признавали ни обрезанные, ни необрезанные. А в этот момент Бог вмешался и подтвердил, что Моисей именно тот, за кого себя выдает. Моисею нужно было обосновать свои притязания, прежде чем он освободит сынов Израилевых. Сегодня есть такие люди, которые говорят, неважно, верите ли вы в непорочное зачатие Иисуса или нет. А я хочу отметить, что верить в это крайне важно. Это составная часть истины о Христе. Вам нет необходимости верить в его непорочное зачатие для того, чтобы спастись. Когда я пришел ко Христу, я ничего даже не слышал о непорочном зачатии. Чтобы спастись, вам достаточно поверить в смерть и воскресение Христа. Но когда вы будете спасены, тогда вы познаете Христа. Опознав Его, вы выясните, что Он был рожден от Девы. И если бы Он не был рожден от Девы, то вы совершили бы ошибку, поверив в Него, потому что тогда Он оказался бы не тем, за кого Себя выдает. Никто из тех, кто истинно спасен, не станет отрицать непорочное зачатие Иисуса Христа. По той же самой причине существенно важно, чтобы Моисей и Аарон были именно теми, за кого они себя выдавали. Прошло 40 лет с тех пор, как Моисей покинул Египет. За это время он женился на дочери мадианского священника. И теперь Моисей вернулся в Египет. Однако, кто он такой? Родословие разъясняет, кто он. Моисей принадлежит колену Левину, а его родителями были Амрам и Иохаведа. Это родословие необходимым образом удостоверяет личность Моисея, чтобы тот мог выполнить задачу, ради которой он попал в землю египетскую. Подтвердив, что Моисей тот, за кого себя выдает, Бог обращается к Моисею и Аарону с новым призывом. В стихах с 28 по 30 мы читаем. «Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» Моисей снова ищет отговорки. Задача, которую ему предстоит выполнить, не из приятных. Моисея все время отказываются признавать те люди, к которым он обращается. Даже после того, как подтверждено, что Моисей принадлежит колену Левиину, его отвергают. А ведь Левий был сыном Иакова, а Иаков был сыном Исаака, а Исаак был сыном Авраама. Аврааму же Бог дал обетование, касающееся сынов Израиля. «Я сын Израилев», — говорит Моисей, — «но я пребываю в нерешительности». И мы убеждаемся, что Моисею крайне недостает веры. В 7 главе книги «Исход» мы прочитаем о том, что Моисей все-таки отважился пойти к фараону и попросил его отпустить сынов Израилевых. Мы прочитаем о том, что жезл Моисея превратился в змею, и о том, что египетские волхвы тоже превратили свои жезлы в змей. Сердце фараона ожесточается против израильского народа, и Бог посылает на Египет первую казнь. Превращает воду в кровь. Необходимо отметить, что сражение между Господом, Богом Израилевым и египетскими богами еще не началось, но сейчас мы к нему приближаемся. Бог подготовил для участия в предстоящих событиях сынов Израилевых – Моисея и Аарона, а также престарелого фараона. Моисей готов предстать перед фараоном, но говорить будет Аарон. Был ли Моисей косноязычен? Заикался ли он или страдал еще какими-то дефектами речи, неизвестно. Лично я подозреваю, что у Моисея были скорее проблемы чисто психологические. После проведенных в пустыне 40 лет он вполне мог чувствовать себя скованно, не в своей тарелке. Однако Бог хотел, чтобы ни у кого не оставалось ни малейших сомнений. Именно Он, Бог, а не Моисей, освободит сынов Израилевых от рабства. Между прочим, это одна из причин, по которым Бог сегодня с таким трудом входит в нашу личную жизнь или в жизнь церкви. Всегда находится какой-нибудь человек или какая-нибудь организация, которая действует по своей собственной воле, да еще и приписывает результаты Божьего вмешательства себе. Когда под ногами путается кто-нибудь из своевольных людей, могучая мышца Бога не может быть явлена людям. Бог вынужден убирать со своего пути все земное, потому что ему нет пользы от нашей плоти. Вдохновляемый Богом апостол Павел говорит о себе в послании к римлянам следующее. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Некоторым людям трудно поверить, что в человеке нет доброго, потому что они склонны верить в так называемую человеческую доброту, особенно в трудные времена. Но Богу не нужна наша плоть и плотские помыслы. Бог не может и не будет использовать ее. Бог отвергает дела плоти. И по этой причине Бог делает так, что за Моисея будет говорить Аарон. В первом стихе 7 главы Бог продолжает наставлять Моисея. «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Это одно из самых точных определений пророка, какое только можно найти. Моисей должен стать для фараона Богом. Аарон же должен говорить от лица Моисея, то есть Аарон должен стать пророком. Пророк – это человек, который говорит от лица Бога и передает слова Бога людям. Пророк – это прямая противоположность священнику. Пророк приходит от Бога и обращается к людям, а священник служит представителем народа перед Богом. Священник не должен говорить от лица Бога, а пророк не должен представительствовать за народ перед Богом. Пророк должен быть представителем Бога. Аарон будет представителем Моисея перед народом, а Моисей будет представителем Бога перед народом и перед фараоном. Об этом говорится в стихах 2 и 3. «Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Что это означает «ожесточу сердце фараонова»? Неужели Бог действительно ожесточит сердце фараона? Да, ожесточит, но почему и каким образом? Будь фараон добросердечным, душевным человеком, стремящимся обратиться к Богу и с радостью позволившим Моисею освободить сынов Израилевых из чистой симпатии к ним, тогда со стороны Бога было бы просто невежливо ожесточать сердце этого замечательного фараона. Если вы так понимаете это место, друзья мои, тогда вы понимаете его неправильно. Здесь «ожесточить» — слово метафорическое, которое означает «сжимать» или «выкручивать», например, «выкручивать белье». Оно означает, что Бог выжмет из сердца фараона то, что в нем уже было. Ожесточая сердце, Бог просто заставит фараона делать то, что тот был уже внутренне предрасположен сделать. Фараон был подобен современным политикам, которые говорят одно, думают другое, делают третье, а хотят добиться четвертого. Фараон не хотел допустить, чтобы сыны Израилевы ушли из Египта, но он старался произвести впечатление справедливого правителя. Он хотел, чтобы все считали его великодушным человеком. Но в этом случае с израильтянами он был жесток. И Бог намеревался привести фараона на суд, чтобы заставить его признать, какой он в действительности человек и правитель. Существуют такие люди, которых нужно таскать по судам, прежде чем они сделают то, что уже давно обещали сделать. Один бизнесмен из Лос-Анджелеса рассказал мне, что ему пришлось подать на своего поставщика в суд, чтобы тот выполнил контракт. А поставщик не хотел выполнять свои обязательства, пока к нему не явились судебные исполнители. Именно это Бог проделывает с фараоном. Бог приводит фараона на суд и говорит: «Ты должен раскрыть свои истинные намерения. Тебе не удастся говорить одно, а делать другое». Бог хочет в этом вопросе подтолкнуть фараона к действиям. Между прочим, такая ситуация ждет каждого человека, который однажды должен будет предстать перед Богом. Каждый человек предстанет таким, какой он есть на самом деле. Никакое притворство тут не поможет. Весьма неприятная перспектива для некоторых из нас, не правда ли? В стихах 4 и 5 Бог продолжает наставлять Моисея и Аарона. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Другими словами, фараон покажет, кто он на самом деле. А Господь Бог Израилев покажет, кто Он на самом деле. Египтяне узнают это. Израильтяне докажут свою правоту. А Моисей и Аарон подтвердят свои полномочия. Далее следуют стихи 6 и 7. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону». То есть Аарон на 3 года старше Моисея. Стихи 8 и 9. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось перед фараоном, он сделается змеем. Фараон наверняка спросит Моисея и Аарона: да кто, собственно, вы такие? Вы заявились ко мне, выдвигаете какие-то несуразные требования. А ну-ка попробуйте обосновать свои полномочия». И их полномочия должен был засвидетельствовать жезл Аарона. Итак, Моисей и Аарон отправляются к фараону. Стих 10 гласит: «Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем». Существуют некоторые сомнения относительно уместности слова «змей» в этом отрывке, поскольку про змей в Египте имеется слишком мало достоверных сведений. Скорее всего, речь здесь идет о крокодиле, и Ааронов жезл превратился в крокодила. Во времена Моисея множество этих тварей жило в реке Нил и в прилегающих водоемах. Когда мы непосредственно рассмотрим повествование о казнях египетских, то перед нами пройдет целый зоопарк животных. В самом деле, ведь богами у египтян были и птицы, и звери, и насекомые. Апостол Павел в 1 главе своего послания к римлянам говорит об этом так: «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Египтяне были готовы обожествить все, что угодно. Они одухотворяли даже абстрактные идеи в виде конкретного бога. У египтян были божества, которые отвечали за каждый момент и за каждую сторону жизни. Египтяне ничего не упустили. Вместо единобожия у них было многобожие. Как сказал сэр Уоллес Бадж, они действительно верили в существование единого великого Бога, никем не осознанного и ни от кого не зависящего, всемогущего и вечного. Но, к сожалению, они думали, что это существо слишком величественно и могущественно, чтобы обременять себя заботами о человеческих делах и судьбах. Поэтому Бог передал якобы управление этим миром в руки полчищ богов и бесов, добрых и злых духов. Вот во что верили египтяне. Когда апостол Павел появился в Афинах, он обнаружил ту же самую картину. Он увидел сооружение, воздвигнутое в честь неведомого Бога, как он говорит афинянам в книге Деяний. «Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Когда человек поклоняется всем этим многообразным богам, он не может познать Бога живого и истинного. Поэтому Господь Бог Израилев, открывая людям свое величие, посрамил египетских богов. Еврейское слово «таним», переведенное в этой главе как «змей», больше нигде в Библии так не переводится. В книгах пророка Исаии и Иезекииля оно переведено как «чудовище» и «крокодил». В сущности, значение этого слова сатанинское, и, может быть, именно поэтому переводчик прибегает к слову «змей». Как бы там ни было, факт остается фактом, что египтяне поклонялись крокодилам. Крокодилы занимали важное место в египетской религии и культах. Себек был богом зла, изображавшимся с крокодильей головой. Апоп, заклятый враг всех солнечных богов, является в облике крокодила. Египтяне участвовали в магическом ритуале, происходившем в храме Амона-Ра в городе Фивы. Апоп, по их представлениям, жил в самой нижней части неба и каждый день пытался воспрепятствовать восхождению солнечной ладьи бога Ра. Он насылал гром и молнию, бури, шквалы, ураганы, дожди и стремился затмить свет солнца, заполняя небо тучами, облаками, туманами и мглой. Соответствующий египетский ритуал был попыткой уничтожить Апопа. В Египте это был весьма распространенный культ, и он оказался первым, по которому нанес свой удар Бог. Жезл Аарона превратился в крокодила. Так великий и истинный Бог бросил вызов ложным египетским богам. В борьбу с Богом включились египетские жрецы. Об этом написано в стихах с 11 по 13, 7 главы книги «Исход». «И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». Египетские чародеи повторили чудо фараона с жезлом. Возможно, лучше было бы сказать, что они имитировали это чудо. Но что бы и каким бы образом они ни сделали, они устроили впечатляющее шоу. Павел, однако, говорит об этом во втором послании к Тимофею. «Как Иоанни и Иамври противились Моисею, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере». Эти чародеи противились живому и истинному Богу. Египтяне поклонялись священным крокодилам, и жезл Аарона как раз поглощает их крокодилов. Это должно было произвести на фараона впечатление, но оказалось, что переломить его волю не так-то просто. И об этом мы еще будем говорить в дальнейшем. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что приведенная в 6 главе генеалогия Моисея и Аарона имела целью привлечь внимание к их родословной. Тем самым подчеркивалось их право выполнить предназначение Божье – вывести свой народ из-под гнета фараона. Мы видели также, что Бог опять повторяет свое повеление Моисею. Посылая Моисея к фараону, на этот раз Бог велит повторить ему почти все то же, что он уже сказал ему. Свое обращение Бог начинает со слов «Я Господь», то есть «Вечно Сущий», который печется о своем народе и выполняет свои обещания. И вновь Моисей сомневается в успехе, ссылаясь на то, что он не обладает ораторскими способностями. Тогда Бог посылает вместе с ним Аарона, который будет говорить вместо него. Интересно, что Бог избирает для такого ответственного дела неречистого человека. Почему он это делает? Если говорить о том, что Богу возможны любые чудеса, не мог бы он, скажем, даровать ораторские способности Моисею, вместо того, чтобы использовать еще одного человека в этом деле? Ведь Моисей не раз уже убеждался в силе Божьей, и обретение ораторских способностей могло бы придать больше уверенности и самому Моисею для исполнения возложенной на него обязанности. Ответ на этот вопрос заключается, видимо, в том, что Бог не хотел, чтобы Моисей приписал избавление израильского народа себе. Он хотел показать, что именно его силой, силой Божьей, совершается это освобождение. Итак, Моисей и Аарон выполняют поручение Божье. Мы видели, чем закончился их поход к фараону. В качестве знака, указывающего на то, что они действительно обладают заявленными полномочиями, Бог повелел Аарону воспользоваться жезлом. Брошенный жезл превратился в змея, как говорит Библия. Однако и египетские волхвы оказались в состоянии повторить это чудо. В данном случае Моисей и Аарон, посланники Бога, столкнулись с посланниками сатаны. И мы видим, что вечный Бог восторжествовал над силами тьмы. Как и было предсказано, сердце фараонова оказалось неспособным внять предостережением и явить раскаяние. «Сердце фараонова ожесточилось», — говорит Библия. И это не случайно. Человек, который отказывается признать Божью власть над собой, часто не способен прийти к раскаянию, ведь раскаяние — это дар от Бога. Порой можно слышать, что люди пренебрегают призывом Божьим, считая, что они еще успеют прийти к Богу, ведь принял же он разбойника на кресте в самый последний час его жизни. Но, проводя жизнь в свое удовольствие, ожесточая свое сердце, человек заблуждается, не зная, что, возможно, он уже потерял способность к раскаянию. Будем же дорожить дарованной нам возможностью слышать призыв Господа и поспешим ответить Ему. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.